Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свой эфир. Сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». У нас в студии сегодня постоянный участник, председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, я думаю, что сегодня, конечно, тем для беседы, как всегда, много, но начать нужно с тех мероприятий, событий, которые прошли, были проведены вашей организацией именно 8 мая, в канун Дня Победы. Да. Как это все прошло? Какие ваши впечатления от этих акций?
Именно так, уважаемые радиослушатели, не 9, а 8 проводим мы. И именно проводим 8. Почему? Потому что мы считаем, что вот в этом дне у граждан, у самих, особенно у семей погибших, больше печали, чем какой-то положим радости. Я уж об этом не раз говорил, но коротко, если сказать, потому что погибшие-то преимущественно ничем не награждены были, не отмечены, ни погибшие, ни умершие от ран, ни пропавшие без вести, ни умершие в плену. Те, которые вернулись из плена живыми, я знаю, у тех все-таки награда была, в частности, Орден Отечественной войны в честь 40-летия Победы было. А вот погибших нет. Поэтому мы никак не можем себя считать особенно как-то приписанными, причастными к этому великому дню окончания войны. К окончанию войны бесспорно. А вот как радость от Победы, которая осталась незамеченной для наших родственников, что они ничем не отмечены, это, конечно, сказывается до сих пор. И чтобы не считалось, что мы тут примазываемся, что, значит, под сурдиночку общего праздника, и мы своих, значит, причисляем к великим победителям. Да, по-семейному-то да, но государственные отношения пока не позволяют это сделать. Всякий раз жди окрика, а вы, мол, тут чего? Вы же тут из без вести пропавших, вы здесь из других. Вас тут не стояло, как там говорят в народе. И это-то было. Я бы мог, так сказать, где-то это и упустить, но вспоминаю такой вот случай, конкретно с моей биографией. Как-то я нашкодил в школе, когда учился в 40-й школе, вот, и меня на педсовет. И там вот спрашивают то да сё, как поведение, как успеваемость. Это, естественно, в тот период не блистало у меня. Такое было, такой период без отцовщины. Да и что тут на отца-то кивать, это просто сам поросенок был в этом плане. Ну и там спрашивает один из учителей, которого в нашем классе-то не было, ну, в всяком случае. А как отец-то? Я говорю, у меня отец погиб. И тут, значит, Федор Федорович, хорошо помню, говорит, значит, не погиб, а без вести пропал. Я так на него по-детски преданно посмотрел, все-таки он считает его не погибшим, а без вести пропавшим. Это одно. Но потом, когда, помню, были разговоры уже дальше, что вот, мол, погиб и геройски. С чего ты взял, что геройски? Это уже во время его, он преподавал историю. Ну как, вон, на всех памятниках написано слава, вечная слава героям павших. А он у тебя герой был или как? И вот этот момент мне запал в душу, как, ну, плевок в память отца. А это было. И когда я прохожу по старым вот этих памятникам и стелам, где написано «Вечная слава героям павшим», я понимаю, что в то время разделяли нас, потому что тот отсебятину не нос, это была официальная установка. И сейчас, слава Богу, вот теперь новые мемориалы ставят «Вечная слава павшим воинам». Это уже другой оттенок. Так что и вот тут очень важно, потому что не исключено, что будет снова возврат к такому, что только вот покажи, что у тебя герой, что у тебя он отдал жизнь, это еще неизвестно, ни о чем не говорит для многих, и мы с этим сталкиваемся повседневно. Это вот извините, что я расшифровываю, что такое 8 мая. 8 мая считаем, что необходимо воздать должное памяти. А уж 9-го, кто запляшет, тот запляшет. У нас такое, потому что и в письмах идут, как только 9 мая, мы, говорит, раньше с мамой в слезах ходили, теперь, говорит, уже вот и мамы нет. Ну, в письмах такое от людей, от женщин особенно. Поэтому мы, многие из квартир-то неохота выходить. Вот такое отношение, которое не видно для массы людей, которые, так сказать, считают, что только вот везде и для всего народа положительный момент. Нет, хотелось бы быть со всеми. Хотелось бы, но для этого нужно, чтобы признали, чтобы хотя бы какую-то официальную бумагу с благородными словами, что отдана жизнь за общую хотя бы победу, ведь и этого нет. Поэтому 8-е. Ну вот 8-го мы проводили, в частности, на Аллее памяти. Это я для радиослушателей. Кстати, было много наших с вами радиослушателей. Некоторые из них подходили кучками, когда мы там завершали это дело, что вот мы вашу радиопередачу слушаем. Это хорошее дело. И вот мы 8-го проводим в Дендрарии. На 8 марта родищего там. И там у нас камень гранитный, который как раз посвящен памяти 300 000 воинов-уральцев, отдавших свою жизнь за вот общую победу. Но чей подвиг остался неизвестным. Прямо эти слова там так и написаны. Это не обязательно без вести пропавшие. Это немного сказано и про тех, которые умерли от ран. И те, которые погибли. Совсем не сказано, часто даже не где, чего, какая обстановка. Все это сокрыто, все это трудно найти или вообще невозможно пока найти. Еще не все открыто. А вроде бы хотелось, чтобы хотя бы родственники знали, что там было и как. Вот у меня сегодня, если хватит времени, буду говорить как раз об этом, как обращение и к чему это приходило. Значит, вел службу литию иерей храма Большой Златоуст, Сергей Кунгуров. И он вел не один, вместе с певчим коллективом, или там, ну, женщины там очень-очень красиво и душевно так пели эту вот службу литию. И, конечно, для наших людей это очень было благостно. Многие всегда потом говорят, что как хорошо, что были, что, значит, теплые слова в память именно религиозное поминовение, это много-много стоит в России. Даже такой момент, а именно накануне была дождливая погода, там до 7-го включительно, к сожалению, немножко 9-й день задело тоже. А наши дни, когда мы проводим, как правило, бывает солнышко проглядывает в это дело, дождя нет. И дай Бог, чтобы мы это всегда, наши мероприятия, встречали именно с таким каким-то с подчеркиванием. Но нашей стороне все-таки какое-то есть сочувствие Всевышнего. Ну и еще важно, что когда началась служба на аллее, зазвучал, и слышно было там, зазвучал именно колокол Большого Златоуста. Перейдем к другой теме. Вносятся мысли-то давно, чтобы как-то найти приемы, поводы само собой есть, приемы или какого-то рода действия, посвященного памяти, увековечиванию памяти. У нас это пока не очень, особенно в части без вести пропавших. Но в двух словах, я перед тем, как вот прочитаю одно конкретное письмо, а таких писем в разные инстанции это несколько, ну, с некоторыми разными, так сказать, фрагментами, там каждому свой тут фрагмент добавляется к общей части. Но хотелось бы сказать одно вот это, что такое без вести пропавшие? Это солдаты, у которых нет могил. Либо есть могилы, но они кенотафные, кенотафия сплошная, пустые могилы, вот, без имен. И это очень многих трогает. Куда подъехать? Где возложить цветок? Где постоять и вспомнить, значит, отца, деда? этого нету. И таких, кстати говоря, что меня и повергло, так сказать, подтолкнуло и к поиску, и вот этой деятельности 22 года, уже 23-й год идет, будет в сентябре, как мы этим делом занимаемся. Мы, чтобы вот подтолкнуло заниматься этой деятельностью, а именно статистика, какая масса без вести пропавших была в стране и в нашей области. Это примерно проценты-то одни и те же. Я вот смотрю, положим, 123 тысячи без вести пропавших. Это тех, которых отнесли к без вести пропавшим. 123 тысячи 800, чуть-чуть побольше. Это те, которых отнесли официально числящиеся погибшими. Кого числят погибшими. Ну и там, значит, до 300 тысяч надо еще добавить те, которые умерли от ран, погибли в плену. Там цифры небольшие, но вот так вот. И когда я узнал такую вот цифру и по стране, и прочее, я понял, что клевета на тех, которые вот в силу обстоятельств оказались, так сказать, неучтенными, неизвестными, где и что с ними произошло. При отступлении, при обстреле, при проходе каких-нибудь опасных участков. Масса-масса примеров таких. И я понял, что это такие случаи есть, они действуют. Ну и еще, на мой взгляд, вот этот год я продолжаю линию поиска сведений о воинских захоронениях, то бишь называется «братские могилы», мы же много об этом говорили. И когда в паспортах, это официальные документы, паспорта по этим захоронениям видно, значит, статистика там такая, большинство могил имеет сведения такие, всего захоронено столько-то, ну, это подсчет по черепам, извините, вот такая деталь. Из них известных где-то, положим, иногда процентов 40, иногда 50, иногда 60% известных, а иногда, значит, и 5, 7, 10% только известны, остальные неизвестные захоронены. Кто эти неизвестные, погадайте, уважаемые радиослушатели. Это тоже, так сказать, говорит о том, что вот они где, неучтенные эти солдаты. В обмундировании все такое, вот это не просто кто-то, не знать как, они видели, кого там захоранивают. Никаких документов, ничего нет. Потом не сразу, а через несколько лет хоронили. Все это говорит о том, что несправедливо, огульно подвергать сомнению подвиг павших воинов, которые стали, как мы называем, безвестно павшие. Не без вести пропавшие. Слово «пропавшие» негативный оттенок имеет, особенно для сельчан. Мы говорим «безвестно павшие солдаты». Так вот, я зачитаю письмо, которое мы отправили ректору Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Ну, то будет ясно, о чем речь. Уважаемый Сергей Павлович Постников, тысячи жителей Екатеринбурга, как родственники пропавших без вести солдат во время Великой Отечественной войны, многие годы борются за достойное увековечение памяти своих близких, не вернувшихся с фронтов, и за право признания их участниками войны наравне с теми, чья смерть была удостоверена похоронками и имена которых были внесены на стелы воинских захоронений. У пропавших без вести практически нет известных мест гибели и могил, хотя наша многолетняя работа по поиску судеб павших показывает, что в паспортах братских могил порядка 40% из захороненных числятся неизвестными воинами. А это и есть пропавшие без вести. Как историк, вы, несомненно, знаете, что многие десятилетия на них, к тому же, падала оскорбительная тень огульного идеологического подозрения в предательстве. На воротах домов, откуда уходили на защиту Родины эти ратники, местные власти не разрешали поместить звездочку в знак погибшего солдата. Слава Богу, эти времена наконец-то уходят, еще не ушли, я бы добавил, уходят. И мы, их близкие родственники, дети и внуки-правнуки получили право гордиться теперь уже без сомнения погибшими близкими и требовать достойного увековечения их ратной памяти. В Екатеринбурге на Широколиченском кладбище создан один из лучших воинских мемориалов Урала и Сибири. На его просторной территории, на монументальных пристенных бронзовых досках, навечно запечатлены имена умерших в госпиталях солдат, призванных из разных регионов России и союзных республик. И среди них очень мало свердловчан, кстати. Огромные пустующие площади стен этого мемориала словно ждали момента, когда придет время, чтобы на них, рядом с именами братьев по оружию, с теми, кто воевал плечом к плечу с ними, появились и их имена. И мы обращаемся к нашим властям всех уровней разрешить, дополнить или пристроить мемориальную стену воинской памяти именами земляков. Считаем, что это будет и наш мемориал, как первая страница ратной летописи мартиролога, этого восставшего из небытия и забвения нашего, в кавычках, «бессмертного полка», даже армии, кавычки закрою. Ибо они тоже должны иметь посмертную славу, то есть бессмертие. Уважаемый Сергей Павлович, мы обращаемся к вам. Не могли бы вы обратиться с просьбой к вашим талантливым студентам и сотрудникам, среди которых, несомненно, найдутся и те, у кого также безвестно пал дед, разработать проектное предложение по созданию на Широколиченском мемориале стены памяти безвестно павшим солдатам Екатеринбурга. Мы полны решимости осуществить эту идею к 75-летию окончания Второй мировой войны. Нам нужна поддержка и реальная помощь. К этому письму мы прилагаем наше конструктивное и содержательное видение будущего мемориала. Там три варианта предложено. С уважением, председатель Свердловской областной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Зыков. Ну, тут телефон, электронный адрес и прочее. Ну, и поддерживали меня многие, так сказать, нас поддерживали, не только меня, потому что эта идея родилась не только у меня, а у многих-многих известных людей в Екатеринбурге. Я хотел бы несколько примеров привести из того, с чем обращаются к нам. Ну, и где я сам на что-то обратил внимание. Без писем. Вот обратилась Инна Алексеевна Шутемова. Фамилия трудная, но вот Шутемова, Инна Алексеевна. Она дочь погибшего в годы войны. Значит, Кувыкин Алексей Иванович, ее отец. Она говорит, что он 15 февраля 15 года прошлого столетия был офицером. Вот. Ну и ее интересует, от чего он умер. Если был ранен, то куда, когда, что было, какая воинская часть, где служил, кем служил. Этого совершенно она не знает. Значит, где примерно захоронение, говорит, ну где-то вот Херсонское кладбище, Курская область. Есть ли в книге памяти, я спрашивал, она не имеет сведений, что совершенно не знает, где, и что, и как. Понятно, что тут далеко не полные сведения, вот, и она этого плохо знает, что и как. Ну и пришлось посмотреть. Много таких писем. Кстати, я хотел бы сказать, и потом еще, наверное, придется повторить, чем дальше уходит время, тем меньше и меньше сведений остается у родственников, если в свое время они не запаслись, не попытали, ласково говоря, своих бабушек, дедушек, а что там было с теми, которые воевали, а что там было, какие сведения, а часто там многое исчезает. Ну так вот, тут тоже такие моменты, когда не было вот этих сведений. Любопытно другое, что я все-таки, если коротко говорить, нашел по его данным, его данные. Значит, Кувыкин Алексей Иванович. Да, вот так. Вижу, что призван был Балтайским райвоенкоматом Саратовской области. Служил, что важно, в 109-м стрелковом полку. Был званием старший лейтенант. Ну вот, вижу, нашел, что умер от ран. Ну, есть в Центральном архиве Министерства обороны фонд, опись, дело. Дело 1401. Вот, донесение штаба именно Центрального фронта. Ну, как на офицера это дело. Раскопал еще интересные данные. Кем он и что он служил? Ну, видно, что он служил замкомандира войсковой части. Вот. Ранен был, вот это важный момент, ранен был 20 марта 43-го года. Прожил 2 дня, это сейчас забегаю вперед, и 22-го умер. Какое ранение? Даже вот так вот третий раз читаю, и все равно это страшно читать эти строки. Но тем не менее, тут хоть оно и сокращенно написано, но я прочитаю, потому что как погибали наши солдаты, как погибали офицеры, оставаясь ненагражденными, это я повторяю, слепое осколочное ранение с повреждением прямой кишки, то есть живот там, значит, вот эти самые страшные, мало кто выживал после таких ранений. Умер 22 марта в 17 часов, похоронен в городе Курске 23 марта 43 года. Родные, указан только отец Иван Васильевич, Батяйский район, село Аллей, это там, где он родился, так сказать, и вот адрес отца указано. Лежал в госпитале, если можно назвать, лежал в каком состоянии, понятно, что это предсмертное состояние. 85-й полевой подвижный госпиталь. Занесен в книгу памяти Саратовской области, в том 10-й, страница 225-я. Там прямо так написано, что старший лейтенант 109-й стрелковый полк погиб в бою 22 марта 43-го года. Но не указано ни место, ну, ни причины, понятно уж тут. Вот. Что ранен, тоже не указано. Дата вот указана 22 марта. Погиб. Важно это для родственников. Я полагаю, важно. Но и для нас с вами, радиослушателей, важно. Конкретно тяжелейшая смерть и никаких наград. Я тут еще, мне позвонил мой приятель и говорит: слушай, ты знаешь биографию Аркадия Гайдара? Ну, говорю, в какой части-то? Ну, что он, значит, вот на гражданской войне был, значит, командиром большим там батальона или что-то. Я говорю, знаю, что в 17 лет знаю. А вот на войне был такой, прямо вот написано в газете «Уральская жизнь». Или «Жизнь уральская», так она, по-моему, называется, газетка небольшого тиража. И там вот это расписано. Я говорю, ой, я заинтересуюсь, в каком номере-то, где? Ну, сказали. Прочитал там. Любопытное дело. Значит, там очень расписано, значит, вот так написано. Стихи даны про комбата, военные судьбы. А дальше там, значит, послесловие к этим стихам, которые написала сама дочь. Ну, это прекрасно и хорошо. Кстати, стихи хорошие. Но читать я в этот раз не буду их. И дальше она послесловие пишет. «Мой папа сбежал на фронт совсем мальчишкой. Комбат в 17 лет. Господь по молитвам матери сохранил его израненным, но живым. И до самого Берлина дошел старший лейтенант, а потом полковник Советской армии, мой отец Василий Михайлович Денисов». Это хорошее дело. Значит, я посмотрел, что и как, фамилию автора не буду тут зачитывать. Другое дело, что тут момент очень интересный. Значит, я посмотрел, да, есть. Ну, да как бы выйти-то на него? Вышел наградной лист, младший лейтенант Денисов Василий Михайлович, заместитель начальника 4-й линейной заставы 9-го пограничного отряда МВД Ленинградского округа. Это довольно странно. К тому времени, значит, какой там округ, там уже вроде бы ничего. А тут дальше продолжение. Бывший командир отделения 27-й гвардейско-стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии. Вот это, понимаю, что есть что-то в этом деле, бывший командир. То есть, читаю, что он 20, 1944 года рождения, призван в 1942 году. Все это так. Тут образование указано. И тут же написано: окончил Уфимское пехотное училище. Один год, 4 месяца учился, в 1945 году закончил. То есть он воевал, действительно, это видно, с 1942 года по 1945, значит, числится, как в этом деле. Но, значит, имел ранения 2 в 1943 году. Вот об этом ни слова нет у дочери. Сами по себе ранения-то много стоят. Значит, он награжден орденом Красной Звезды. Это хорошая, так сказать, награда, что и говорить. Но никаким он, конечно, офицером в то время не был. Он только после окончания Уфимского пехотного училища стал офицером. Уже после вот этих ранений, после окончания, так сказать, послевоенный период. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы было именно то, что есть, что было. Потом он, да, дослужился послевоенный период до полковника. То есть вот такого рода, когда, вот еще написано, в Берлине старший лейтенант. Он в это время в Берлине, конечно, не был, учился в Уфе, я уже это говорил. А вот что ранен, не написано. И ни слова о награде. А этого много стоило бы. Может быть, и не знала. Поэтому я тут не укоряю их, но те, которые публикуют эти вот... А сейчас идет валом такого вот материала, валом. Я часто смотрю, даже в уважаемой газете «АИФ» по Свердловской области такие штучки подскальзывают. Вроде бы там аргумент должен быть, факт. От того и газета-то АИФ. Ну, вот такие моменты, к сожалению, проходят. Я считаю, что надо давать все-таки информацию и, наверное, какую-то проверку тоже делать, чтобы вот такого не было, ну, излишнего-то захваливания. Потому что тут ведь с двух сторон подходят. Иногда надо строить от негатива, потому что тут есть другой пример, когда пишут, что непонятно, из Перми пришло обращение, что... Он вернулся живым, отец женщины, которая вот обращалась ко мне. И то ли, по рассказам, был в тюрьме, из тюрьмы пошел на фронт, и там, значит, это, воевал. То ли что-то по-другому. То есть есть такое, когда на негативном плане строится вот героизм, там прочее. То есть тут надо обязательно, по моим понятиям, подходить без прикрас. Большее впечатление не гайдаровская тут черта, что тут, значит, был командиром батальона. Конечно, никаким командиром он не был батальона ни на 5, ни минут, ни на сколько, вот что там и говорить. А говорить, как оно было, тогда будет больше доверия и меньше каких-то таких вот парадоксов, когда похвальба, она ведь не создает какого-то дополнительного уважения к подвигу в целом армии. Еще интересный материал, который вот буквально вчера мне передали. Это у нас старый, так сказать, наш активист, ну, вот уже лет 20-то с нами, или около 20 лет. Это Молчанова Мария Григорьевна, бывший работник музея областного краеведческого. В общем, человек, знающий что и как. Ну, и она, я помню... несколько лет так назад проводила эти и поиски, и прочее, и начинала искать где-то в октябре 41 года ее погиб отец, значит, ну, погиб, без вести пропал, что и как, никаких толком не было сведений, вот, и все-таки нашла, тут были такие события, которые помогли, и она связалась, потому что, знаю, создан специально документальный фильм, он шел по российскому телевидению. Вот этот видеоролик я смотрел сам несколько лет назад. А тут вот на днях ей прислали стихи, которые написал, я вам могу сказать, Иван Николаевич Тришкин. Это известный вот там, в Калуге, во всяком случае, Иван Николаевич Тришкин, кинорежиссер из Калуги, документалист. И прекрасный поэт, по моему взгляду. На мой взгляд, стихи прекрасные. И вот он пишет, именно посвящает эти стихи Марии Григорьевне Молчановой. И вот прослушайте, уважаемые радиослушатели, эти стихи. Они не короткие. Я сам-то предпочитаю не длинные стихи, но тут все изложено прекрасно. Как она искала, как что. С фронта от отца скупые строчки. Тяжкий, трудный, 41-й год. Да, родился, видно, не в сорочке. Вскоре прикатился письмам счет. Уходил из дома на рассвете. Обнял мать, детей к груди прижал. А любимой дочке по секрету на прощание тихо прошептал. Не давай слезам горючим капать. К ним не надо в жизни привыкать. Если не вернусь, смотри на запад. Там мой след сумеешь отыскать. Всю войну надеялись и ждали. Верили, отыщется, придет. Пусть без орденов и без медалей, он же сильный, он не пропадет. Делали запрос, авось найдется. Ранен, может быть, да был бы жив. Вот залечит раны и вернется, смертный бой победой завершив. Оставляли на ночь дверь открытой, чтобы знал отец, его тут ждут. Что не верят, будто он убитый. Любят, ценят, память берегут. Почтальон принес конверт зеленый. Мать, пытаясь дрожь в руках унять, на пол опустилась обреченно, не смогла бумагу прочитать. Был ответ подписан военкомом. 3 строки, лиловая печать. Но застыло горе в горле комом, не давая в голос закричать. И завыли дети, тонко-тонко, закричали разом не в попад. 3 строки в казенной похоронке, без вести исчезнувший солдат. Брянский лес, вода кругом, болото, тысячи смертей, кровавый бой. Положила головы пехота, заслоняя родину собой. Положила голову, упала в грязь лицом, винтовкой вперед. Из-за речки рессеры кинжалом режет без разбору пулемет. Залегла пехота, в землю вжалась. Невозможно голову поднять. Смерть косу точила, собиралась в похоронках графы заполнять. Но в порыве яростного гнева в бой ведет своих бойцов комбат. Мины рвутся сзади, справа, слева, жизни отнимая у солдат. А тут дальше в стихе местное название есть. Боев, Мелуш, лютая эта река, лютая, лихая. Тысячи бойцов остались тут. От фашистов землю защищая, у лесной реки нашли приют. Не ушли из штаба похоронки, все убиты, некому писать. Заросли глубокие воронки, сожжена учетная тетрадь, без вести пропавших на рассвете. Вот уже который год подряд ждут их дома матери и дети с фронта не вернувшихся солдат. Только нет ни весточки, ни слуха, тишина в лесах, где шли бои. Лишь зимой завоют ветры глухо, а весной зальются соловьи. Не скрипит калитка утром ранним, не идет отец домой с войны. Где, в каком краю на поле брани был убит осколком у сосны? Через 20 лет после победы дочь прошла дорогой отца. Встречи, задушевные беседы, слезы, разговоры без конца. Как она хотела, как мечтала посидеть у лавочки в тиши, положить цветы у пьедестала и зажечь свечу в помин души. Годы пролетели, словно птицы, затерялись давние следы. Отпылали юности зорницы, волосы уже, как снег, седы. А потом письмо от следопытов. Обнаружен смертный медальон. Не пропавший без вести, убитый, ошибался старый военком. Утомилась дочь в пути, устала, но ни разу в суматохе дней, в суете людской не забывала, что отец сказал, прощаясь с ней, не давая слезам горючим плакать. К ним не надо в жизни привыкать. Если не вернусь, смотри на запад, там мой след сумеешь отыскать. Отыскала, в пояс поклонилась, возложила памятный венок, затеплила свечку, помолилась, горсть земли насыпала в платок. Я стою тихонечко в сторонке. Это от автора стихи. Я стою тихонечко в сторонке. Этот миг торжественен и свят. В тишине вполголоса, негромко, дочь с отцом, солдатом, говорят. Вот такие стихи. Калужская область, Хвостовичский район, где этот поселок Боев, где вот погиб и где захоронен ее отец.
Алексей Александрович, сегодня уже наше время передачи заканчивается. Думаю, как раз стихи послужили таким хорошим завершением. Давайте адрес назовем ваш для писем.
Уважаемые радиослушатели, запишите, пожалуй, адрес. И телефон запишите мой. Значит, где приемная? 254-0024. Еще раз повторяю. 254-0024. Это телефон. Описать очень-очень рекомендую, как можно подробнее, с деталями. Пишите, пожалуйста, по адресу. Индекс почтовый. 620-075. Повторяю. 620-075. Екатеринбург. А я 41. Это абонентный ящик 41. Еще раз повторяю бегло. 620-075 – это индекс. Екатеринбург. А я 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем с подробным изложением, как сложилась жизнь, как приходилось искать. Упоминайте имена вдовы, то есть ваших матерей, положим, или бабушек, которые были, так сказать, родственниками непосредственными у погибших. Будем надеяться, что установится их судьба.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, что в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Наша новая встреча удастся через 2 недели. И всего доброго.
Всего вам доброго, дорогие друзья.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою, не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою, защитили родину свою.